Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия Розыкова, вы слушаете передачу «Честно говоря». Больше, думаю, мифов брака с верующим. Сегодня будем с вами обсуждать. В гостях у меня чита Захаровых, Дарья и Сергей. Привет, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Всех приветствую, кто к нам присоединился. У нас идут видеотрансляции в группах, где вы нас смотрите. Например, в группе ВКонтакте, которая называется «Честно говоря», также Теос Медиа. Написать нам можно ваш миф брака с верующим. Если найдете на сайте teos.fm раздел сообщения, что можно написать? Хотите ли вы замуж за верующего, или жениться на верующей девушке, или у вас уже есть такой опыт, и какой он? Поделитесь, пожалуйста, об этом мы сегодня будем говорить, о том, что правда, неправда, насколько сильно идеализируют семьи верующих людей, что правда и что неправда, будем сегодня обсуждать с Сергеем и Дашей. Так, ну что, ребята, давайте начнем. Как давно вы женаты?
Мы женаты с 2012 года.
Это сколько?
7 лет,
получается. Уже, да, 7 лет.
7 лет, так. Ну, тогда тем более вы знаете сейчас уже супружеской жизни много чего. Ну, что, погнали тогда, да? Первое. Говорят, что семьи верующих людей многодетны. Сколько у вас детей? За 7 лет должно быть как минимум 5. Сколько детей? Сережа отвечает.
Ну, пока у нас детей нету.
Так, все. Так, значит, первый миф о том, что, вот все, сбили мне всю программу. Как так получилось?
Мы не специально, сразу говорим.
Так, вот, а как так?
Наша семейная жизнь, она так вообще немножко необычно начиналась, в принципе. Uh-huh. То есть первый год, когда мы поженились, мы, в общем-то, жили на расстоянии, так uh-huh. сложилось. То, что Сережа жил во Франции, вот получал второе высшее образование, я жила в Москве. Вот, ну, в общем-то... Так, и, ну, как бы сказать, специально, конечно, мы ничего не делаем для того, чтобы у нас не было детей, вот, ну, пока вот получается так, видимо, всему свое время, какие-то времена и сроки.
А откуда вообще вот это мнение, что если верующий, то обязательно много детей, то прям вот сколько, что называется, получилось, только и... Это вообще миф? Вообще современные семьи религиозные верующих людей, они как, придерживаются какому-то такому плану, планируют детей, или как получится, так и получится? Что в современных семьях происходит?
Ну, современным семьям, с которыми мы общаемся, угу. ну, по-разному бывает. Есть семьи, в которых действительно есть большое количество детей, угу. особенно это у батюшек, да, например. Угу. Есть семьи, в которых детей нету, есть семьи, в которых берут детей
на воспитание.
Из детдомов на воспитание. То есть очень-очень по-разному. Здесь, мне кажется, не связано это с... непосредственно с тем...
Религией?
А?
С религией разве не связано?
Я не думаю, что это непосредственно связано с религией. Просто человек, как мне кажется, в верующей семье, люди верующие пытаются все-таки так или иначе понять, что о них задумал Господь. И согласно этому как-то выстраивать свою жизнь. И если там действительно Господь дает тебе детей, то...
Круто.
Да, то это замечательно. Угу. Ты берешь эту ответственность, несешь эту ответственность. Если же нет, ну тогда не стоит расстраиваться. Господь что-то о тебе лучше задумал, и точно все будет хорошо.
Все, значит, развинтили миф о том, что если семья верующих, то это обязательно многодетные семьи, там по 10, по 15, ну... Существует почему-то такое мнение, что если, ну вот у меня даже есть такой знакомый, что вот, ну как это, ты у них пятеро детей, они же в церковь ходят, они верующие, вот у них и пятеро детей своих, а еще вот они планируют, то есть вообще как бы это вообще никак не связано.
Ну, мне кажется, корни как-то идут из Ветхого Завета, точнее, угу. да, то, что в Ветхом Завете в народе Божьем существовало такое понятие, что вот дети — это такое благословение, угу. да, непосредственное Божье благословение, и если у человека нет детей, то значит, какой-то
значит,
грех
он нелюбим
да.
Богом, значит.
Значит, действительно, этого благословения он недостоин, да, и это большая трагедия. Вот. Но как бы в Новом Завете все-таки немножко другое. Действительно, у каждого свой путь. Вот, и он может быть очень разным, с детьми или без.
Все, отлично, продолжаем дальше. 5 мифов брака с верующим. А правда ли, что верующие женятся только на верующих? Отвечает семья верующих людей Захаровы, Дарья и Сережа. Так.
Я думаю, нам нужно себя начать, да?
Ну, конечно.
Вот я помню, когда...
Сереж, вернись к микрофону.
Да, когда меня спрашивали о том, верю ли я в Бога, да, а мы уже были женаты на тот момент. И я вот так как-то неопределенно сказал, вы знаете, я вот не уверен, мне кажется, наверное, нет, но когда я к нему обращаюсь, да, вот, и мне так говорят, да, не веришь ты в Бога, да, но ты как-то с ним, как-то к нему обращаешься, очень интересно. Поэтому вот мне кажется, Даша на тот момент, когда мы познакомились, Даша так иначе как-то искала и вот больше, наверное, даже ждала вот этой встречи настоящей. И потом мы уже как-то перед сейчас эфиром немножко пообщались о том, что святая жена спасает мужа.
Так, нет, подожди, спойлер, давай не без спойлеров.
Хорошо, мы еще вернемся к этому. Да, конечно. Так вот... благодаря тому, что я увидел как, эту тягу у Даши, и мне как-то... Я понимал, что это настоящее, что это живое, и через это, можно сказать, тоже как-то начал прикасаться, как-то искать какие-то моменты, узнавать, да, и вот в этом какую-то настоящесть чувствовать, видеть, и в определенный момент тоже... делать шаги для того, чтобы что-то как-то получше выяснить и узнать.
Даш, почему ты выбрала неверующего парня себе в мужья?
Ну, на самом деле, когда мы поженились, я, в общем-то, себя тоже не считала такой уж верующей. Да? То есть, да, был какой-то поиск каких-то смыслов, но вот таким церковным человеком, да, живущим в церкви, я себя тогда, ну, как бы не считала и не являлась такой. Вот, ну, то есть, да, произошла какая-то встреча с человеком на какой-то глубине, вот, то есть, ну что, как бы любовь, да, в общем-то, это то, что, наверное, каждому человеку, вне зависимости от того, верующий он или неверующий, доступно и открыто, то есть какая-то такая общечеловеческая ценность, вот, но мне кажется, что если человек уже верующий, да, то здесь может быть по-разному, то есть есть разный опыт среди наших друзей и знакомых, кто-то выбирает себе специально супруга или супругу, там, верующим христианином, для него это принципиально важно, кто-то нет. Но мне кажется, что все-таки это здорово, когда есть какое-то вот это общее основание, единство такое в главном. Наверное, это только в плюс, и это только укрепляет семью. Ну, мне кажется, что так.
Пишет нам наша слушательница и зрительница, что миф, что верующие не соревнуются между собой.
Вы имеете в виду внутри семьи?
Вот я хочу спросить, Евгения, вы имеете в виду внутри семьи или вообще с другими людьми? Ну, то есть, что верующие такие, значит, святые все, праведники, не злятся, не лгут, не ленятся.
Почти ангелы.
Да, да, ангелы вообще, не питаются ничем, вот не соревнуются друг с другом. Кстати, вот да, в семье, вот мы вернемся, я хотела тоже об этом поговорить. Есть такое, бытует мнение, что традиционная верующая семья – это такая, где мужчина – глава семьи, все построено по домострою, мужчина решил, мужчина как скомандовал, так и будет, женщина занимается хозяйством и детьми, а мужчина зарабатывает деньги, содержит жену, детей, жена, в принципе, может не работать, сидеть дома, и вот так. Это правда, неправда? У вас как обстоят дела?
Ну, у нас мы оба работаем. И
кто содержит семью?
Так мы оба содержим семью. У нас общий бюджет.
Так.
Да, все вроде бы как-то на таких паритетных началах. То есть у нас нету... Вот по поводу соревнований, я просто не очень понимаю, в чем соревноваться. Мне кажется...
Ну, за лидерство, наверное. Чье слово последнее и главное? За кем последнее слово в семье? За мужчиной, за женщиной или вместе?
Вот если, например, Даша вдруг решит, что нужно...
Перекраситься в брюнетку. Она должна у тебя спрашивать?
Не то чтобы должна, но у нас были прям какие-то тоже вопросы по поводу там, перекраситься или еще что-то. Она просто спрашивает, что ты думаешь, да? Я говорю, ну, мне, например, кажется вот так, ты вот так-то. Но она, и на основании этого она уже делает какое-то свое решение, принимает, делает выбор. У нас нет тоталитаризма, по крайней мере, у нас пока видимо, не доросли еще.
За 7 лет брака пока еще до тоталитаризма не дошли. То есть факт и миф о том, что в браке верующих людей жена сидит дома, а муж зарабатывает деньги, это неправда.
Мне кажется, не только верующих людей, но и, в принципе, современных людей. Да, как-то мне кажется, что уже это немножко отошло, вот такой подход. Вот, в принципе, как бы люди, они как-то пытаются, ну, какое-то дело жизни обрести, да, и женщина, и мужчина, как-то развиваться, да, то есть какое-то, может быть, призвание свое найти. Вот, поэтому мне кажется, что здесь...
Ну, вот это самое библейское, что жена следует за мужем. Я очень часто слышу в кругах верующих людей, у меня знакомые из современных христиан, и ортодоксальных, и даже у меня есть иудеи, друзья, и мусульмане. Ну, как бы мы не будем брать Коран и Тору, да, у них там свои немножко правила. Но вот это мнение, что я хочу себе в жены верующую девушку, потому что, ну вот, она не будет со мной спорить, она будет мне подчиняться, она будет следовать тому пути, который я выбрал, куда я этот корабль поведу, туда они, вот будучи в этой лодке с моей супругой и дети, туда они беспрекословно и поплывут. Правда, неправда?
Ну, вот,
или это мужчина просто комплексы так свои пытается замаскировать?
Ну, можем, опять же, о нашем опыте говорить, да? Ну, как бы я могу сказать, что наши отношения, они изначально были основаны на общении. Вот, то есть мы общаемся, и мы пытаемся совместно какие-то вопросы решать. Вот, но то, что сейчас есть, это вот это единство в главном, да, о чем я говорила уже, это очень помогает. Вот, а какие-то мелкие вещи, ну, они у нас достаточно легко как-то решаются, то есть в общении. И я советуюсь часто с Сережей, не потому что я считаю это необходимым, да, и что вот так нужно сделать, да, чтобы муж свое добро там дал на что-то, но потому что мне хочется посоветоваться. Мне интересно его мнение, мне интересно, что он об этом думает. Как бы, да, если он меня где-то что-то поправит, то я буду только благодарна. Вот, поэтому, ну, как-то вот общение, вот, слава богу, оно есть, и это очень помогает.
Да, мне кажется, ну, все действительно так, все действительно правда, все, что ты сейчас сказала, но...
Я тут, твоя супруга говорила только что.
Не-не-не, я вот отвечаю просто на тот вопрос, который ты задала, да. Все действительно так, и хорошо, когда супруга идет за супругом и не прикословит ему, но когда? Когда супруг, собственно, знает, за кем идти, да, если он идет за Христом, то никаких вот... Все, что было описано до этого, оно, ну, не...
Противоречит, не идет,
конечно,
в конфликт?
Конечно, конечно. То есть супруга идет за Христом, она идет за мужем, и мне кажется, здесь это только поддержка, она поддержка супругу, супруг, такой получается, защита перед теми обстоятельствами, которые на пути могут возникать, и поэтому никаких конфликтов и противоречий вот в этом суждении нету, но вот только если выполняется вот такое важное условие.
Слушайте, ну вот смотрите, у верующего человека, насколько я знаю, должна быть такая, значит, иерархия ценностей, что сначала Бог, потом все остальные, да, ну как бы вот... смысл жизни и то, зачем ты следуешь, это Бог. Потом мои там я, там что-то еще, там мое мнение, другие люди, но главное в жизни это Бог. Когда люди женятся и решают создать этот самый союз, что-то меняется? Или также, вот как женщине следовать за мужем и при этом следовать за Христом? И как мужчине при этом понимать, что супруга должна следовать и как бы за ним, но при этом еще за Христом? Вообще нет вот этого конфликта? Я просто не могу понять, как это происходит. Расскажите мне, как в браке у вас вот это все произошло? Смена произошла ориентиров? Или, то есть вот у тебя, Даша, да, ну как бы сначала был Бог, а потом ты и все остальное. Сейчас у тебя, будучи ты замужем, как вот Бог... потом супруг, потом ты или как? Или Бог, потом ты, потом супруг? Как вот это все происходит? Поделись со мной.
Здесь сложно какую-то, наверное, такую схему прям прописать. Но я согласна с тем, что действительно у верующего человека Бог должен быть в центре. Вот, потому что если что-то смещается, какой-то акцент, то все может вообще полететь в тартарары. Ну и муж может быть таким же, в общем-то, здесь как бы, ну, грубо говоря, искушением, да, то есть он может встать на место Бога, если немножечко так ракурс сместится, то есть это всегда есть такой риск, и тот же ребенок, например, может стать неким идолом, вот, но мне кажется, что здесь, ну, действительно важно помнить, что если Бог на первом месте, то все остальное как бы тоже будет на своих местах, что как бы если человек живет с Богом, то ну, как-то Господь поможет ему устроить его жизнь, и отношения с близкими людьми, они тоже выстраиваются как-то очень гармонично.
Поэтому... Ну вот смотри, когда ты выходишь замуж за верующего человека, он это все понимает, потому что у него тоже на первом месте Бог, потом все остальное и все остальные. А когда ты выходишь замуж за неверующего человека или начинаешь встречаться с неверующим человеком, как ему объяснить вот эту свою иерархию, что не ты для меня на первом месте, да, не там кто-то еще, а вот Бог, а потом все остальные? Значит, получается, это сложно, поэтому люди верующие хотят жениться на верующих, чтобы не объяснять все это, или все-таки возможен союз крепкий? Я хочу, кстати, те, кто нас сейчас смотрят, рассказали, поделились своим опытом, возможен же все-таки, может быть, у них есть союз, потому что у меня есть примеры союзов, когда один супруг верующий, другой супруг абсолютно далек от всего этого, но он не против и не возражает mm-hmm. того, что другой супруг верит, ходит в церковь и так далее, и тому подобное, и дети тоже крещенные верующие. Ну, супруг говорит, слушайте, ну, вам нравится, замечательно, а я вот по-другому мыслю. Как вот избегать? Я понимаю, что у вас нет такого опыта, вы оба mm-hmm. верующие, но, может быть, есть у наших зрителей, кто нас сейчас смотрит, и если да, напишите, пожалуйста, как это можно сделать, зайти на сайт theos.fm в раздел сообщения, либо же в группу ВКонтакте, в которой вы нас смотрите. Евгения уточнила, что миф, что в верующей семье супруги не ссорятся. Вы ссорились за 7 лет? Хотя бы раз. Расскажите мне, что прям поссорились. Сережа.
Нет, я вот точно знаю, что у нас конфликты возникали, но они обычно...
На какой
знаю,
почте?
В этот же... Я уже не помню, на какой почте.
Ну хорошо, давай, ты сказал, что конфликты были.
Да.
Так.
Ну, один человек хочет чего-то одного, другой другого, и как-то вот у них не срастается. И если это происходит внезапно, то обычно есть какой-то эмоциональный такой всплеск. Угу. Ну, а после, ну, пытаемся как-то договориться, что ли. Ну,
как договариваетесь, кто первый идет на примирение?
Угу. Ну, Даша? Да, мне просто еще хочется сказать, что как бы, ну, действительно, верующие — это не которые святые, да, а которые как-то вместе пытаются там ползти к Богу и как-то духовно возрастать. Вот. И, конечно, и ссоры могут быть, почему нет? Это же нормальные живые человеческие отношения, они не могут быть какими-то приглаженными, наверное, это было бы странно. Может быть, даже это бы насторожило. Вот. А, да, ссоры, конечно, могут быть, и у нас они тоже бывают, но есть одна отличительная особенность. Вот, то, что эти ссоры, они носят такой кратковременный характер.
Так. Вот. Максимум сколько часов вы в ссоре?
Ну, это точно не выносится на следующий день, да, то есть как-то вот хочется действительно как-то поговорить и найти какое-то решение, да, то есть если раньше, действительно, я просто вспоминаю там какой-то опыт, да, там до церкви, там можно было обидеться, отвернуться, закрыться и пребывать в таком состоянии очень долго, вот, и очень такое разрушительное действие. Вот, и сейчас, наоборот, возникает желание побыстрее как-то решить какую-то конфликтную ситуацию, и часто она бывает даже в плюс, потому что если происходит конфликт, значит, что-то назрело, значит, о чем-то надо поговорить, как бы пришло время, да, и вот оно таким образом проявилось. Поэтому, в общем-то, мы стараемся, да, просто как-то немножко остыть и, в общем-то, побыстрее друг друга услышать, послушать, как бы, да, разобраться, в чем проблема, и найти какое-то решение.
Так, 5 мифов брака с верующим сегодня обсуждаем в передаче, честно говоря, Дарья и Сергей Захаровы. Продолжаем мифы развинчивать о том, что вот сейчас Сережа к тебе вопрос. Сережа, у тебя жена святая женщина?
Конечно, мне кажется, я уже начал с того, что она святая женщина. Благодаря ей, в принципе, я пришел в церковь.
Да-да-да. Все как апостол Павел, да, по-моему, сказал?
Да.
Так.
Воцерковила неверующего. Под святой, я так полагаю, просто какие-то такие маркеры подразумеваются.
Ну, конечно, да. Ходит по воде, вино в воду превращает и в обратную сторону, воскрешает мертвых.
Этого пока не замечал. Ну, а вообще, да, замечательный человек, бывают конфликты, как мы уже сейчас выяснили, да, но не долгосрочные. Собственно, мне сложно определить вот степень святости, пока не светится точно, и вино, ну, вообще как-то не очень много пьет, и вино пьет, и по воде ходит.
Не?
Пока не замечал, да.
Так, хорошо. Но пока же и обратного тоже не замечал, правильно?
Обратного, что она...
Что она этого не делает, тоже ж не замечал.
Что она этого не делает?
Да. Ты просто спишь, она пошла по воде. Поводу пошла, по воде поводу. В общем, миф о том, что супруга, вообще пара верующих — это святые люди.
Что вкладывается в это понятие?
Идеальные, идеальные, совершенные.
Нет, мы не
безгрешные. Вообще, вот все. Жена святая, верующая жена — это совершенная, идеальная, святая женщина.
Ну, мне кажется, вот идеальная... Ну, я про себя могу сказать, что я, например, не идеальный. Может быть, Даша тоже не идеальная. Но тут, мне кажется... Когда мы говорим про святости, святость — это что? Это отделенный для Бога. И если ты себя посвящаешь Богу, то, в принципе, то тогда человек стремится вот к этой святости. И если супружеская пара действительно стремится свою жизнь выстраивать так, чтобы как-то служить Богу, то такую семью можно назвать святой. Если нет, наверное, все еще впереди.
Угу. Следующий миф брака с верующим отвечает на этот вопрос Даша, что верующий супруг не пьет, не курит и вот вообще ведет здоровый образ жизни, матом не ругается.
Угу.
Никогда.
Матом не ругается, действительно, не курит, да, в общем-то, не пьет. Вот. Но, знаете, наверное, здесь не то, что по каким-то таким соображением, что вот я такой идеальный, да, как бы я такой хороший вообще, как бы, вот, а, наверное, потому что это просто, как бы, ну, это не нужно, как бы, нет этой потребности, там, курить, не знаю, ругаться матом, как бы, можно общаться другим каким-то языком, да, и, в общем-то, не прибегать, вот.
Но среди ваших друзей, пар, есть люди, которые, супруг или супруга, которые, в принципе, ну, курят, ну, пьют, ну, иногда там могут выругаться по разным ситуациям. Разные бывают ситуации. Человек может, ну, как бы еще раз, мы не идеальные, мы не совершенные. Или все-таки просто очень многие... Я почему задала этот вопрос? Я читала, готовилась когда к эфиру, я читала форумы людей, которые хотят, значит, там ищут себе супруга, либо супругу именно верующего. Почему? Там тоже был задан вопрос, зачем вам это? Зачем? Чем вас не устраивают все остальные люди? Почему именно обязательно верующие? Ну, потому что, значит, образ некий такой создается, что супруг либо супруга будут, значит, не курить, не пить, а работящим будут, всегда будут, значит, в хорошем настроении, никогда не будут уставать, будут думать о тебе больше, чем о себе, потому что наказал Бог возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, знаете, мне кажется, человек ищет некий такой вот идеал, который не существует.
Ну да, мне кажется, что вот эти критерии такие внешние, да, там, курить и так далее, но это не самое главное, что определяет христианина, что он этого не делает. Вот, потому что, ну, действительно, есть примеры, когда человек, в общем-то, кажется таким идеальным, но сердце наполнено не тем, как бы, да, чем нужно. Вот, поэтому, ну, вот это, наверное, не единственный и не такой вот прям вот главный критерий вообще, чем живет человек. Вот, поэтому здесь важно, чем он действительно живет, как бы, да, вот. И среди, между прочим, святых людей, например, мать Мария Скопцова, святой жизни человек, да, она, в общем-то, курила. Вот, но это не значит, что как бы надо всем там брать в руки сигареты, да, значит, можно. Но просто здесь, ну, человек был такой жизни, что как бы то, что она курила, это уже, в общем-то, как бы было так.
Пять мифов брака с верующим. Ну, у нас уже не пять, у нас уже больше. Отвечают Чита Захаровых, вас так часто называют, Чита Захарова?
Первый раз.
Первый раз? Слушайте, ну тогда сразу вопрос. А правда ли, что в верующей семье обязательно жена возьмет фамилию мужа? Ты взяла фамилию?
Да, я взяла
мужа.
Фамилию мужа, но, опять же, повторюсь, что когда мы поженились, мы еще не были верующими, да, я взяла только по той простой причине, что мне это кажется естественным, вот.
Ну, а если кто-то не захотел, то все, плохо, все не получится?
Да нет,
ты почему? Считаешь, Сережа, вот если бы Даша не взяла твою фамилию, ты бы сильно расстроился, обиделся?
Ну, нет, я не думаю, что я бы прям расстроился, обиделся, но я бы, наверное, задал вопрос, это достаточно традиционно для нашего общества, поэтому я бы скорее просто задал вопрос, а почему? Ну, если бы я услышал ответ, почему?
А какой бы ответ тебя удовлетворил?
Ну, какой-то с сутью какой-то, да. Например, мне хотелось бы чтобы как-то наши дети там хорошо знали о том, что есть вот другая часть фамилии, да, семьи, благодаря которой вот мы появились. Ну вот, наверное, такие.
Это правда, что в верующих браках не бывает измен и предательства? На вашем опыте, ваших знакомых, у братства, у вас огромнейшее братство, Преображенское братство. Неужели никто ни разу, ну, как бы, понятное дело, что это не выносится, да, из избы, но вот неужели ни разу никто никогда никому не изменял?
Да, здесь за всех, конечно, действительно невозможно рассказать. Вот, просто если.
Но бывают ли случаи, значит, по больнице, да, средний градус по больнице?
Я таких случаев не знаю, могу сразу сказать, да. Вот если так попытаться просто порассуждать, вообще, в принципе, если встает такой вопрос измены, да, вот у верующего человека, то, наверное, здесь какой-то уже вопрос к его вере. Что-то пошло не так. Потому что, ну, вот вообще понятие верности — это такое, мне кажется, одно из основных понятий в жизни христианина. Вот, то есть верность Богу. Как бы верность человеку, это очень связано. Потому что верность Богу ты можешь как раз-таки и проявить верностью человека, к человеку. Вот. Поэтому, ну, такое, как бы, в общем-то, предательство, по сути, да, оно равнозначно, ну, вот, не знаю, у меня оно ассоциируется с каким-то таким духовным самоубийством. Да, потому что ты, разрывая связь с человеком, так его предавая, в общем-то, разрываешь связь с Богом. Да, то есть, конечно, страшно. Вот.
Сережа?
Да, я тоже хочу... Я согласен полностью с тем, что сказала Даша, и вот мне кажется, этот такой страх... Знаете, вот есть же выражение, да, спасаться страхом, страх Господень, и вот этот страх какой-то отвернуться от той любви, которая уже есть и которая вот дается человеку, так или иначе человек, ну, с детства... Он может понять и в течение жизни узнать, что такое любовь. И вот когда человек встречается с Богом, когда он узнает эту любовь, понимание того, ну, я не знаю, как это объяснить получше, чем вот понимание того, что ты можешь вот сейчас просто разорвать всю ту любовь и весь тот, вот все то настоящее, что есть в жизни, одним каким-то моментом, он, вот он может быть тем страхом, который не даст в какую-то минуту слабости что-то сделать. Ну, я думаю, вот так как-то.
Ну, вы согласны, что это не гарантия? Что очень многие женщины хотят выйти замуж за верующего человека именно по той простой причине, что это будут верные браки, что вот он никогда мне не изменит, никогда не предаст, но ведь это не гарантировано.
Мне кажется, гарантий вообще никаких нет, в том числе в духовной жизни их просто нет. Вот, но, как мне кажется, вот верующий человек, он живет в каком-то таком... постоянном внутреннем диалоге с Богом, да, то есть вот в молитве. И вот этот диалог, он совесть оживляет. То есть совесть человека, она становится какой-то очень чувствительной как к добру, так и к злу, да, и поэтому все-таки если что-то вот такое проникает внутрь, да, то сразу тут как-то совесть срабатывает, и, в общем-то, ну, мне кажется, это может предотвратить действительно какой-то уж такой прям совсем...
Представим же, если бы Сережа тебе изменил, простила бы?
Ну, это, конечно, такой вопрос, на который ответить невозможно, мне кажется.
Ну, в теории.
Я не знаю.
Сережа?
Простила ли она меня?
Нет, если ты бы простил Дашу, если вдруг, ну, мало ли,
слушайте,
затмение,
вот
еще
прям,
что-то.
Знаете, это как спрашивают, ты христианин, а ты умер бы за Христа? И, в общем-то, всегда хочется, знаете, так сказать, да, конечно. Здесь мне тоже хочется сказать, да, конечно. Как бы это случилось?
По факту.
Вот не знаю, правда не знаю. Поэтому,
здесь, наверное, больше вопрос, простила ли бы я себя, да, если бы со мной такое произошло.
Так, а ты бы себя простила, если бы
так? Вот это вот, мне кажется, что это самый такой больной вопрос, потому что человек, особенно верующий человек, совершив такое, ну, мне кажется, здесь самое сложное — простить себя. Если совесть как бы живая, да, действительно какое-то там затмение случилось, вот, мне кажется, вот это сложно.
Сереж, ты бы себя простил?
Да, вот я сейчас, когда Даша сказала про затмение, да, тут вот действительно это вот так отвернуться, то есть ты сам не то чтобы даже отвернулся, да, вот от того солнца, а ты просто сделала нечто такое, что загородило все это, ну, просто, конечно, темнота страшная, но тут все зависит, мне кажется, от веры человека, и если... если она есть, если она останется хотя бы немного, то, я думаю, Господь как-то выведет из этой темноты и поможет обратиться.
Мифы брака с верующим обсуждаем сегодня. В гостях Даша и Сергей Захаровы. Есть еще один миф, ну, я хочу вас узнать, потому что у меня нет такого опыта, хотя я тоже нахожусь в христианской общине. Правда ли, что священнослужитель будет вмешиваться в личную жизнь супругов?
Если они того не хотят сами?
Да, да. Ну вот, допустим, у вас произошел некий конфликт, да, вы являетесь... Я просто знаю, что в некоторых церквях современных есть такая практика, беседы с более старшими товарищами, особенно они, скажем так, даже ведут некоторые молодые пары, которые только вот совершили таинство венчания, и вот есть, грубо говоря, старшие товарищи, которые, ну, как помогают им вот этот вот новый опыт приобретать, и какие-то вот эти самые конфликты в самом начале, они как-то помогают их преодолевать. В вашей церкви есть такое, в вашей общине, что священнослужитель, ну, как бы, хотя бы просто интересуется, ну, как у вас там, что там, все нормально?
Ну, вот пока...
Не поубивали друг друга еще?
Ну, у нас в нашей практике вот такого, чтобы был какой-то прям вот запрос, а что у вас там и как, все ли у вас хорошо, все ли получается, вот такого нет, наверное. Но мне кажется, здесь важно отношение вот к священнослужителю, как если у тебя есть доверие, если ты понимаешь, что человек действительно выстраивает свою жизнь так, как написано в Евангелии, то есть желание, и ты сам пытаешься делать то же самое, то есть желание просто с духовно старшим человеком пообщаться и узнать, как вообще здесь в той или иной ситуации, если это сложная, тем более, ситуация, быть. И если такие сложности возникают, то обратиться, наверное, то обратиться – это нормально, мне кажется.
Бывают ли разводы среди верующих людей?
Бывают.
Так, а как так?
Ну, мне кажется, здесь важно… Мне кажется, здесь важно отношение просто к, вот, ко всем конфликтным ситуациям и к вообще к сложностям в жизни в верующей-неверующей семьях. И в верующей семье это все-таки, на мой взгляд, это во-первых, вся семья и отношения, они строятся на чем-то, на каком-то, на одном основании. И это основание... позволяет искать до последнего какие-то возможности, чтобы отношения, которые тебе даны, были сохранены. Потому что человек понимает, что это, как и многое в его жизни, дар. И пытается сделать все от него зависящее, чтобы брак остался. Но люди так или иначе несовершенны и... Бывает, складывается по-разному.
О том, почему же все-таки разводятся православные верующие, узнаю буквально через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
5 мифов брака с верующим. Дарья и Сергей Захаровы сегодня отвечают на вопросы и развенчивают те самые мифы о браке. Сережа и Даша состоят в браке, в союзе брачном более 7 лет, да?
7 лет, да.
7 лет. Слушайте, я вот, когда готовилась, наткнулась на такую статью. Я просто православному, как бы, скажем так, православию мало что о нем знаю, да, ну, какие-то основные догмы, но я не знала, что, оказывается, есть, значит, свод правил, по которым возможно и считается нормальным развод среди православных людей. И вот несколько пунктов. Я просто хочу знать, вы в курсе, и вообще, правда ли это? Значит, допустим, развод, если один из супругов смертельно заболел, в том числе неизлечимыми венерическими заболеваниями, если один из супругов отправился куда-то далеко, туда, откуда они возвращаются, то есть за решетку, так, это правда или нет? И тогда церковь православная разводит супругов. Даш,
Сереж. Ну, вот для меня это сейчас такое откровение, если честно. Вот, но Мне кажется, что здесь все-таки важнее ориентироваться на Евангелие, чем на этот свод правил. Вот, все-таки в Евангелии там немножко другие какие-то ориентиры. Вот, да. То, что там указывается, что ну, грех прелюбодеяния, да, как вот такой вот. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, в плане вообще разводов и отношения к ним верующих людей, да, здесь именно вот отношение отличается, потому что сейчас, в принципе, развод — это какая-то некая норма такая уже почти что, да, в обществе, то есть это не что-то из ряда вон выходящее.
80% браков заканчиваются разводами.
Вот, и...
По статистике, к сожалению.
Ну да, да. Ну вот, мне кажется, это в принципе, потому что с человеком что-то такое произошло, вот, последнее время, да, что какие-то такие вот ценности обесценились. Вот, и, в общем-то, отношение какое-то такое ответственное к браку, оно, ну, ушло. Вот, а человек, когда к Богу приходит, все-таки вот эти ценности, они у него как-то обновляются и... выстраиваются в голове, да, и в том числе вот это понимание ответственности, да, ответственности друг за друга, вообще за решение быть вместе, да, вот, оно есть, и поэтому даже если что-то случается, ну, никто не застрахован от этого, понятно, да, действительно вот делать все возможное, чтобы не допустить, ну, по большому счету, этой трагедии, вот. Поэтому вот это такая разница именно в отношении.
Сережа?
Я, кажется, говорил уже нет.
Отлично. Тогда, Сережа, ответь, пожалуйста, на вопрос. Нам прислала зрительница следующее сообщение, что есть ли шанс, каковы, вот, есть ли шанс у девушки в разводе с двумя маленькими детьми выйти замуж за верующего человека?
А почему нет? Да, мне кажется, вот в чем дело.
Но есть некое отношение в обществе к тем самым разведенкам с прицепом. Я прошу прощения, если кого-то это обидело, но существует такое вот устойчивое выражение, что, значит, женщина в разводе, да еще и с детьми, и вообще никому не нужны, все, иди, ложись, привыкай к земле, без вариантов тебе вообще составить свое личное счастье, не судьба тебе. А тем более с верующим мужчиной, потому что он себе пойдет, найдет вообще невинную деву, а ты тут вообще не пойми что.
Я думал, скорее возникнет наоборот, что если верующий, если увидел, что вот такое зло творится, то да, обязательно. Но вот мне кажется, здесь критерий, ну тут не зависит от того, верующий или неверующий, да, о том, что возьмет или не возьмет, тут, наверное, связано как-то с какими-то отношениями между людьми. Но мне кажется, человек верующий, он не боится как-то...
Брать ответственность?
Да, брать ответственность. Тут не то, что не боится, знаете, спуститься как-то, пройти через все вот эти какие-то шоры, через все какие-то препятствия, как-то спуститься на глубину, чтобы увидеть человека, и вот тогда уже нету этих ни шор, ни каких-то дополнительных вот этой мишуры и штампов, которые общество может навешать, будь то социальные штампы, какие-то там профессиональные и так далее. Вот, мне кажется, в этом основное отличие. Поэтому, я думаю, да, верующий человек может и...
То есть для него это не будет помехой и трудностью?
Это, мне кажется, не первостепенные вещи просто.
Ну, опять же, мне кажется, может быть абсолютно по-разному, да, и здесь сложно за всех дать какой-то ответ, но, по крайней мере, вот если так вот посмотреть на наших друзей христиан, да, вот на наше какое-то окружение, то, в общем-то, такие примеры есть, и примеры очень счастливых браков, вот, но примеры такие, что вот верующий человек... Он женился на тоже верующей женщине, да, которая, в общем-то, в разводе, у которой есть ребенок, ну, потому что у них состоялась какая-то такая встреча настоящая, да, ну, то, что
любовь.
Мы любовью называем, да, вот, и действительно настоящая любовь, она как-то вот прозревает, в общем-то, все вот эти штампы, она их как-то вот, ну, сквозь них смотрит, да, и на какую-то глубину, вот, поэтому здесь, наверное, основа, как бы это банально не звучало, но это любовь, вот, поэтому если любовь настоящая, то, наверное, все остальное, оно действительно никакого значения не имеет. Вот. Но в нашем опыте, вот в нашей среде, скажем, да, здесь еще и такой нюанс, что люди, как бы, помимо того, что они полюбили друг друга, у них есть еще и общее основание жизни. Вот. А это делает еще более возможным как бы, вот это вот, как бы, воссоединение, даже несмотря на какую-то израненность, там, прошлый опыт, может быть, который действительно какой-то надлом. Вот, и все это как-то преодолевается, и, в общем-то, слава богу, такие примеры есть.
Обязательно ли супругу, который неверующий, становиться верующим при верующем другом супруге? Это прям обязательно? Или все-таки возможно и допускается, что если ты любишь человека, вот как ты говоришь, что вот эта самая встреча произошла, ты человека воспринимаешь таким, какой он есть. Ты позволяешь ему свободу выбора и делаешь, ну, скажем так, ждешь того момента, когда Бог его сам призовет. Не ты ему так вот потихонечку там подсовываешь Евангелие на ночь, читаешь, там молишься, ходишь за него, посты держишь, свечки ставишь. А вот все-таки он, ну, как бы вот услышит когда-то, но без твоего как бы участия. Или все-таки обязательно все вот, если... Почему вот многие боятся брака? У нас была брака с верующей девушкой или с верующим парнем. Потому что, ну, думают, что, ну, все, это сейчас вот фанатик, который мне сейчас начнет с утра до ночи вот это свою «Жеси на небеси», и вот это вот с утра до вечера «Аминь, аминь, аминь», песни танцевать и так далее. Не стоит бояться брака с верующим? Вот именно из-за того, что все, это же фанатик или фанатичка сумасшедшая.
Ну, я думаю,
которая кроме церкви ничего в жизни не видит.
Перед тем, как дело до брака дойдет, там, наверное, уже будет понятно, что не фанатичка. Если такие мысли о браке вообще возникнут, значит, все в этом плане нормально. Но здесь как бы важно, мне кажется, уважение, свободы друг друга. И если человек готов принять, да, то, что вот этот человек неверующий, вот, а другой неверующий готов принять, что вот этот верующий, и он его тоже не будет отговаривать, он не будет ему говорить, да зачем ты пошла опять в церковь?
Я тебе сейчас вот тебе расскажу, смотри, доказательство, что Бога нет.
Да-да-да.
Ты же умная у меня, я сейчас тебе же расскажу. Так.
Вот, поэтому если здесь действительно будет какая-то такая вот взаимное уважение друг друга, да, и как бы, в общем-то...
Любовь.
Любовь, да, и уважение свободы, и какого-то личного пространства, то я думаю, здесь проблем не будет. Могут быть, конечно, трудности, потому что так или иначе есть риск того, что неверующий человек может начать ревновать к той жизни,
которая... И к Богу.
Да, и к Богу, да, то есть опять ты куда-то пошла, вот опять у тебя какие-то дела, опять какое-то общение. То есть, конечно, вот здесь такой риск есть.
Но, с другой стороны, даже в браках неверующих людей есть риск ревности мужчины к друзьям, к родителям, к младшему брату, к подружкам, к увлечениям и хобби. То есть тут вот тоже никто не застрахован.
Ну,
здесь, мне кажется, само это какие-то личностные особенности. А если человек абсолютно... нормально относится к тому, что это другой человек, свободная личность, это его выбор, он вправе делать со своей жизнью то, что ему хочется, и как он, то, мне кажется, проблем не должно быть. Написала нам наша зрительница, пишет, что недавно в трансляции одного ведущего услышала фразу, что лучше встречаться с неверующей девушкой. Сейчас это тебе, Сережа, вопрос. Лучше ли встречаться с неверующей девушкой, привести ее к Богу и сделать верующей женой, чем жениться на фанатичной христианке?
Ну, я вижу так, сразу вот фанатичную, если христианка, то значит фанатичная. Честно говоря, у меня просто не было опыта встречания с фанатичной христианкой, но тут, мне кажется, когда мы говорим о верующем человеке, не факт, что он уже ходит в церковь и... просто все 24 часа проводят время именно там. Но человек, ищущий, живой, он ну, так или иначе задает себе вопросы, какие-то такие настоящие, какие-то изнутри рождающиеся, о том, зачем я здесь, что вообще происходит в мире. И вот потихонечку-потихонечку становится, ну, становится, он, можно сказать, уже верующий. И... если мы, опять же, у меня, не знаю, к счастью или к сожалению, не было опыта, вот я не встречался, получается, с, мы когда с Дашей начали общаться, мы оба не были еще в церкви.
И... Но мы уже выяснили, что у тебя жена святая женщина, она тебя привела к Богу.
Да, но с другой стороны, когда вот она начала ходить в церковь, я не... Я не сопротивлялся, мне казалось, что действительно что-то есть настоящее. Она начала что-то узнавать, хочет со мной поделиться. Uh-huh. И мне казалось, что это тоже интересно, потому что я знаю этого человека, я ему доверяю. Uh-huh. И она мне... Я точно знаю, что злого-то она мне не желает. Uh-huh. Поэтому как-то у нас все достаточно гладко почему-то так...
А еще, знаете, хочется просто сказать, тоже в тему этого вопроса, что фанатизм — это уже некое искажение, в общем-то, веры. И тоже некий штамп, что действительно, если человек верующий, если он там ходит в храм, да, и как-то Евангелие в руки берет периодически, да, и старается как-то это воплощать в жизни, значит, он же фанатик, вот. Это какой-то некий штамп, ну, как-то вот хочется вот его тоже, этот миф развинтить, или как это сказать правильно. Вот, потому что действительно фанатизм с такой настоящей живой верой, он как-то несовместим. Здесь какое-то искажение.
Еще один миф или вообще правда. Обязательно ли верующим людям венчаться в церкви? Или достаточно брака законного на уровне государства? Обязательно ли венчаться?
Ну, мне кажется, такого нет, что это обязательно.
Сережа?
Ну, мы пока не венчались.
Не венчались? За 7 брака лет не венчались?
Мы еще пока не венчались.
А есть какие-то сроки? Я просто не знаю. Нет. Или можно вообще когда угодно?
Мы тоже пока про сроки особо не задумывались. Uh-huh. Вот, но здесь, мне кажется, нужно понимать, что такое венчание, что такое крещение, как вообще вот все эти моменты, что они для человека означают. Если uh-huh. Венчание — это...
Некий красивый ритуал. Как ты говорил, праздник людям хочется.
Да, если хочется праздника, то кто же запретит этот праздник? Но у нас был праздник, мы женились, у нас приходили гости, все порадовались. Uh-huh. Вот, то есть у нас уже праздник uh-huh. состоялся. А если венчание — это выход на такое служение как семьи, uh-huh. да, то к этому, ну, мне кажется, нужно как-то идти и готовиться, и пройти достаточно долгий путь, чтобы действительно вот семья в единстве служила Богу какими-то вот теми дарами, которые даются этим двум людям, как семье, двум людям, трем людям. Вот.
Почему вы еще считаете, что вы еще не готовы
венчаться? Как-то, честно говоря, об этом не думала, вот, и не могу сказать, что готова там или не готова, да.
Но... Венчаться будете, нет? Когда?
Сроки.
Мне кажется, что если люди, ну, вот, живут в церкви, да, uh-huh. там, ну, пара, uh-huh. вот, в каком-то единстве uh-huh. и действительно как-то стараются какой-то такой вот, ну, пробиваться к чему-то настоящему, uh-huh. к Богу, да, и как-то свою жизнь посвящать именно этому, то, в общем-то, наверное, здесь нет такого обязательного момента, да, что обязательно им нужно венчаться. Uh-huh. Вот. Ну, мне кажется, что так. То есть церковь, она признает, ну, брак, который совершается в ЗАГСе, да, то есть, вот, а венчание, ну...
Вот пишет нам девушка, что если мужчина не хочет венчаться сознательно, не есть ли это признак того, что он вообще не хочет становиться мужем, и зачем муж, который сомневается?
Но мне кажется, точно не признак. Просто, знаете, мне кажется, с венчанием здесь такой момент, вот как с любым таинством, uh-huh. как бы важно, чтобы не было профанации. То есть любое таинство, его можно профанировать, да, то есть венчание, как бы важно подумать вообще, а что это? То есть человек, особенно если он там неверующий, как бы, ну, о чем речь? Как бы, да, если неверующий, ну, какое может быть венчание, да? Это вопрос, в принципе, ну, по-хорошему uh-huh. не может быть. Вот, и вообще венчание, вот, это, да, ассоциируется с чем-то красивым, это действительно красивое таинство, оно очень какой-то глубокий смысл имеет, но важно еще помнить, что венцы, как бы, да, то есть одеваются венцы, вот, и это, в общем-то, знак некоторого мученичества, то есть, да, что люди, они вот, как бы, действительно встают на служение Богу и друг другу, и, в общем-то, в первую очередь такая жертвенность, жертвенная любовь. Вот.
Понятно.
Поэтому важно об этом думать. Да.
Понятно с вами. 7 лет брака. Так, 5 мифов брака с верующим. Мы подводим потихонечку с вами итоги. Так все-таки, стоит выходить замуж за верующего? Даша.
Ну, мне кажется, стоит выходить замуж за любимого, в первую очередь. Вот. И здесь все-таки действительно большая есть разница. Вот, собственно, сама девушка, она в церкви, она верующая. А если нет, то, наверное, здесь не важно. Вот. Если человек верующий, действительно серьезно как-то свою жизнь строит с Богом, то, ну, конечно, я думаю, что и к выбору спутника жизни он как-то будет серьезно относиться. Вот, да, любовь, но я думаю, что здесь человек будет задумываться о том, вообще, а разделяет ли, ну, вот, вторая половина нечто то главное, что в моей жизни, как бы, является главным. Вот, и, как бы, ничего плохого в этом нет, об этом думать, потому что, ну, конечно, если человек верующий выйдет замуж за неверующего, но есть риск того, что этот брак может быть каким-то не очень счастливым.
Сереж, коротко, заканчивается время. Как ты считаешь, ваш брак бы продержался 7 лет, если бы Даша не уверовала?
Я думаю, продержался бы, скорее всего. Но, наверное, может быть, было бы больше сложных моментов, которые бы разрешались чуть-чуть труднее и с большей разрозненностью. Ну, вот так.
Это был Сереж Захаров, Даша Захарова. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Благодарю всех зрителей. И всем спасибо. Всем пока.
Спасибо.
Спасибо, всего, да, всего доброго. Хорошего вечера.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».